Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работают Елена Римовская и Екатерина Некречи.
Напомним вам, что в будни с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени вы можете слушать нас в эфире. Это дневное шоу. Сегодня в выпуске мы поговорим о таком.
Суд в Крыму разрешил бизнесмену Олегу Зубкову ночевать в Белогорске, а не в Ялте.
Еще одну набережную в Крыму поставили на паузу, на этот раз в Саках.
И что крымчане думают о проблемах с водой? Об этом расскажем сразу после нашего ток-шоу. Оставайтесь с радио Крым Реалии.
В студии радио Крым Реалии для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем выпуск традиционно с новостей, но прежде напомним, что теперь вы можете слушать нас на средних волнах 648 АМ. Также у нас есть бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Есть еще номер телефона для жителей материка 044 490 2905. Также вы можете писать нам комментарии под трансляцией на YouTube. Ищите канал Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Пророссийские боевики на Донбассе пошли в наступление неподалеку от участка разведения в Золотом. Около 5 утра боевики атаковали позиции украинской армии в районе населенных пунктов Новоташковская, Орехово, Крымская и хутор Вольный на Донбассе. При этом контролируемые Россией силы использовали запрещенные Минскими соглашениями вооружения.
Один украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения. Комментарий начальника генерального штаба, главнокомандующего вооруженных сил Украины Руслана Хомчака мы сейчас послушаем.
Напад тих штурмових груп відбито і зав'язався бій в основному на спостережному посту, він так називаємий баня, 72-ї окремої механізованої бригади. Відповідно, ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння. В результаті, станом на цю годину, всі позиції наші знаходяться під контролем наших військ. Десь з 10-ї години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал утренние бои на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс.
Ситуація повністю контролюється і нашу армію, начальником генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру.
Ранее сообщалось, что боевики, поддерживаемые Россией группировки так называемых ЛНР, обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позициям и дальнейшем артиллерийском обстреле.
Главный врач госпиталя в китайском городе Ухань умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая. Лю Джимин стал первым руководителем медучреждения в стране, умершим от этого заболевания, отмечает центральное телевидение Китая.
Новость о смерти врача появилась ранее в газете Компартии Китая Жименинья Жибао, однако позже сообщение было удалено. За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 1886 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране составляет 72 436 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
К сегодняшнему утру от болезни умерли еще 98 человек, а всего с начала эпидемии 1868 человек. Более 12,5 тысяч человек выздоровели.
За пределами Китая, по подсчетам газеты South China Morning Post, число заболевших составляет 997 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Японии, 619, в том числе 454 заболевших среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, одна из заразившихся пассажирок, гражданка соседней России.
В Украине Министерство здравоохранения делает все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Лешко, в Украине принято распоряжение Кабмина от 3 февраля, в котором прописаны временные условия ограничения въезда из провинции Хубэй. Если такой человек будет возвращаться разными путями в Украину, то он проведет 14 дней в изоляции в учреждениях, определенных Минздравом. Украина с 26 января начала температурный скрининг всех пассажиров, которые прибывали прямыми рейсами из Китая.
Крыму и Севастополе отмечают рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим на полуострове частично закрывают на карантин школы и детские сады. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Частично учебный процесс приостановили в 48 школах, в которых на карантин были закрыты 74 класса. В 15 детсадах закрыты 7 групп. В Севастополе в 27 школах города был закрыт 61 класс, в 3 дошкольных учреждениях 5 групп.
По данным ведомства, в период с 10 по 16 февраля в Крыму заболело респираторными инфекциями 10 613 человек.
Относительно к эпидемическому порогу, в Крыму заболеваемость выше на 40,5%, отметили в Роспотребнадзоре. В Севастополе, согласно данным этого ведомства, респираторными инфекциями за указанный период заболели свыше 2500 человек, что выше уровня эпидемического порога на 16,5%.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Отцу захваченного в Крыму украинского моряка Максима Терехова отказали во встрече с сыном в Керчи. Об этом сообщил глава Орловского сельсовета Запорожской области Иван Чернышов.
Он также выразил мнение, что рыбаки во время вылова рыбы не были рядом с Крымом, а значит, не могли ничего нарушить.
Скажем так, на Азове возле берега рыбы толком нет уже, а там она всегда была и есть рыба. Ну, это люди, могу сказать, что, ну как, односельчане. Максим, я же говорю, когда лицензия была, он официально занимался рыбой. А эти трое просто люди, ну, кушать что-то надо, нанятые, там, просто вот так вот, как работяги. Ну, вот они себе выехали. Нормальные, адекватные люди там. Никто из них богато не живет, тоже Штерихов. Корреспонденты были, да, видели там обыкновенный домик сельский. Ну, вот такой. Это как способ выживания был у людей и зарабатывания денег. Ну, в данном случае получилось вне закона. А вопрос о том, что это территориальные воды России, это бабка надвое сказала, как по мне. Там всю жизнь туда рыбаки выходили. Но они не возле Крыма были. Это ж, они, да, там они сказки, скорее всего, рассказывают. Они вглубь моря ушли около 60 километров.
Подконтрольный России Керченский суд дал 10 суток админареста захваченным 15 февраля в Азовском море украинским рыбакам из села Райновка Приморского района Запорожской области за незаконный вылов рыбы.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко сообщил, что рыбаки совершили выход в море с нарушениями. Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах России в Украине и передали требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.
Суд в Крыму разрешил Зубкову ночевать в Белогорске, а не в Ялте. Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил об удовлетворении российским судом в Крыму его ходатайство по ранее введенным ограничениям относительно его ночного местонахождения.
Что рассказал журналистам Олег Зубков, далее цитата: «Мне разрешено находиться с 24.00 до 6.00 по месту своего основного проживания в Белогорске. Это здорово, потому что это избавляет меня от ненужной суеты. Я могу», это опять-таки цитата Олега Зубкова, «находиться на всех судебных заседаниях и заниматься своей работой в парке Львов-Тайган». Конец цитаты.
11 февраля, напомним, подконтрольный России Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя. Олег Зубков был арестован на 2 месяца по делу укушенной львом туристки из России Ольги Соломиной. На Зубкова наложили ограничение действий. Ему нельзя выходить на улицу с 22.00 вечера до 6 утра. Также суд обязал бизнесмена являться на каждое судебное на заседание по этому делу.
В рамках акции «Крымский марафон» оплачены штрафы в размере 10 тысяч рублей каждый, назначенные крымско-татарским активистам Сияру Гафарову, Синаверу Неметулаеву и Энверу Сайтаметову за пикет под Верховным судом России в июле прошлого года. Вот что по этому поводу рассказал активист Эскендер Люманов.
Многих соотечественников находился на Красной площади, и 7 человек нас взяли, привели в участок, расспрашивали, зачем вы приехали, кто организатор, кто за это заплатил. Я думаю, сегодня это государство, которое оклеветало наших братьев, которое причинило нам боль, из-за этой боли мы туда поехали. Мы имеем право на это. Когда тебе больно, ты имеешь право кричать. Это у нас никто не отнимет. Мы поехали благодаря нашим соотечественникам. Вот сегодня они убедились, кто это организовал. Они знают, кто нам причинил боль. А наши соотечественники отозвались. И за каждой вот этой монеткой 10-рублевой стоит неравнодушный человек. Аллах чох разу осан бы за халхам знен. Аллах.
Аминь.
Напомним, российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого так называемого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы, прекратите репрессии в Крыму», и все они были оштрафованы.
Есть у нас свежая новость с сайта «Крым Реалии». Крымский журналист-обозреватель нашего издания Николай Семина выехал на лечение на материковую часть Украины. Об этом, да, вот что известно. За последние годы у 69-летнего журналиста начались проблемы со здоровьем. Еще на этапе судебных разбирательств выяснилось, что у него серьезные проблемы с сердцем и позвоночником. Получить должное лечение в Крыму он не мог, поскольку там нет профильных квалифицированных специалистов.
Лечить его согласились специалисты Киевского института нейрохирургии, но российские исследователи отказали Николаю Семине в возможности лечения там. Он от предложенной ему альтернативы в московских клиниках журналист отказался, и в конце 2018 года в Симферополе он перенес операцию по удалению желчного пузыря и камней из желчевыводящих путей.
Ну, стоит напомнить, что вот недавно, 28 января, Николай Семина получил постановление о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с его судимости. Напомним также, что президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай приветствовал вот такое решение суда. При этом он отметил, что преследование в аннексированном Крыму Николая Семины, оно политически мотивировано.
У фигуранта второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир из-за длительного содержания в СИЗО ухудшается зрение. Об этом в комментарии корреспонденту «Крым Реали» рассказала адвокат Лиля Гемиджи. В частности, падает зрение у Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова из-за отсутствия дневного света в камерах.
17 февраля в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону российская прокуратура начала оглашение экспертиз по второму бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир. Напомним также, что в бахчисарайскую группу вошли шестеро жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемед Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зикьяров, Эрнест Аметов, координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России, аннексированном ею Крыму, организации Хизбут-Тахрир.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым упростить поступление в украинские вузы для крымчан. Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины ВРК. Владимир Зеленский уже дал поручение разработать госпрограмму, которая будет способствовать сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства. Об этом сообщили в представительстве президента.
По информации Министерства образования Украины, в 2019 году 265 жителей аннексированного России Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенному схеме поступления через образовательный центр «Крым-Украина». Мы об этой схеме неоднократно уже в нашем эфире рассказывали, как можно таким образом поступать. Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но очень медленно.
В течение трех последних лет количество образовательных центров «Крым-Украина», через которые вступают крымчане в вузы на материковой части Украины, выросло почти в три раза. Сейчас их уже 35.
В Симферополе планируют запустить круглосуточные маршруты. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщила глава администрации этого города Елена Проценко. По ее словам, транспорт необходимо менять. Уже некоторые шаги в этом направлении сделаны. В этом году глава подконтрольной России администрации Симферополя обещает городу новые автобусы для предприятия «Горавтотранс».
Также Елена Проценко рассказала, каким образом людям можно будет добраться из Симферополя в новый медцентр на Московском шоссе. Для этого в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок предусмотрен маршрут номер 55. Битумная автостанция «Западная». Для работы на маршруте предусмотрено 10 автобусов на 105 мест. Если этого будет недостаточно, то обещает Проценко, что будут добавлены еще перевозчики.
Давай еще успеваем рассказать вот о том, что в Севастополе обещают отремонтировать 93 автомобильные дороги. А вот согласно сообщению на сайте подконтрольного России правительства города, речь идет о дорогах общей протяженностью порядка 63 километра. На эти цели намерены потратить свыше 850 миллионов рублей. Как сообщается, большинство дорог, вошедших в перечень ремонта на этот год, по результатам диагностики на 75% совпадают с обращениями граждан. граждан. Ну, с перечнем этих дорог можно ознакомиться на сайте подконтрольного России правительства Севастополя. Это все новости к этому часу. В ближайшие 30 минут мы поговорим опять о Крымской набережной, опять о том, что Крымская набережная недостроена, поставлена на паузу, и будет достроена она в ближайший год-два. На этот раз, потому что не так давно мы рассказывали о том, что на паузу поставили строительство набережной, реконструкцию набережной в Евпатории, сегодня стало известно о том, что строительство набережной приостановили в городе Саки, причем ситуация и в Евпатории, и в городе Саки очень похожая, потому что и там городские власти сетуют на недобросовестного подрядчика, но непонятно, как тогда такая схема существует, когда проект, одобренный профильными ведомствами на каком-то этапе, там спустя год или два, вдруг оказывается, что подрядчик, который год-два занимается этим проектом, не может его реализовать. Поэтому оставайтесь с Радио Крым Реали, продолжим через несколько секунд.
Не все журналисты Крым Реали могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем традиционно в прямом эфире. У вас есть возможность нас смотреть и слушать на YouTube-канале «Крым Реалии», оставлять там свои вопросы и комментарии, как это уже некоторые наши слушатели делают, уже реагируют на тему сегодняшнего эфира. Но вы также можете позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Я особенно призываю жителей города Саки, я знаю, что вы нас слушаете, позвонить нам в прямой эфир и рассказать вот о ваших впечатлениях об этом проекте реконструкции набережной, потому что оказывается, что не первый месяц уже вокруг этого проекта был такой резонанс, и вот в декабре стало известно о том, что, точнее сейчас стало известно о том, что под конец прошлого года с подрядчиком расторгли договор. Но давайте обо всем по порядку. В Саках заморозили строительство набережной, которая должна быть стать самой протяженной в Крыму, 5,5 километра. Вот у нас один из слушателей спрашивает, как можно было заморозить набережную, если на улице плюс 10. Ну, поставлен этот проект на паузу. Как сообщает телеканал «Крым-24», строители ушли с объекта в конце декабря 2019 года, а подконтрольная России администрация САК разорвала контракт в одностороннем порядке. Почему, об этом мы вам еще расскажем. Сообщается, что уже планировалось торжественное открытие набережной еще на декабрь прошлого года. Это, опять-таки, очень ситуация, похожая на ситуацию с набережной в Евпатории, где в прошлом году должны были открыть новую набережную, но это не произошло. Об этом случае мы вам еще напомним. У заказчика работ Саки Инвестпроекта отмечают, что объект, который строился с 2017 года, по итогам вот этих двух лет оказался готов всего-навсего на 20%. Вот что рассказал в комментарии для «Крым-24» Антон Запоточный. Это представитель компании «Саки Инвестпроект» и заказчик работ.
Процент готовности 20% на самом деле. Здесь нужно закончить 5,6 километров самой набережной, 10 волноломов и закончить две буны. Потому что две буны наполовину сделаны, ни одного волнолома пока сегодня нет.
Как сообщили телеканалу «Крым-24», еще одна нерешенная проблема с этим подрядчиком, которого, кстати, пока не называют, но мы, я отмечу, готовы предоставить компании-подрядчику возможность высказаться по этому поводу. Так вот, оказывается, что компания-подрядчик получила аванс в размере 285 миллионов российских рублей. Эту сумму, по словам заместителя главы администрации города Саки Тимура Асанова, с подрядчика планируют взыскать. Вот его комментарий.
Будем взыскивать у него те авансовые средства, которые ему были направлены и по которым работы были не выполнены. Ну и потом стандартная процедура, торги, и торги на проектно-изыскательные работы и строительно-монтажные работы.
Подробнее о претензиях к подрядчику, которого не называют, рассказал в интервью телеканалу «Крым-24» Михаил Храмов, подконтрольный России министр строительства и архитектуры Крыма.
Ну, строительство данной набережной было начато в октябре 2018 года. Заказчиком строительства является муниципальное учреждение «Саки Инвестпроект» города Саки. Мы, Минстрой, является ГРБСом. К сожалению, подрядчик систематически нарушал график производства работ, не выполнял требования заказчика, в том числе по темпам производства работы. Поэтому в декабре 2019 года заказчиком совершенно справедливо принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
Также Михаил Храмов рассказал о том, на каком этапе находится проект сейчас и какие стадии ему еще предстоят.
В настоящее время заказчиком корректируется проектная документация с учетом в том числе и пожеланий жителей. Мы выезжали на место, встречались с собственником прилегающих зданий, сооружений, территорий и корректируем проект с учетом их мнения по расширению пляжной зоны. В отдельных местах мы ее расширим порядка на 30-40 метров. В этом году мы планируем в первой половине года откорректировать проектную документацию и во второй половине года заключить контракт с новым подрядчиком. Строительство будет продолжаться весь 2021 год и начало 2022 года. Ввести в эксплуатацию мы планируем к середине 2022 года.
Журналисты также задали Михаилу Храмову вопрос, сколько средств необходимо для того, чтобы вот эта реконструкция строительства набережной в Саках все-таки когда-то была завершена.
В общей сложности этот объект стоит порядка 1,2 млрд. На 200 миллионов на сегодня работа уже выполнена. И с учетом корректировки проекта по пожеланиям местных жителей, остаток финансирования с учетом доп. Работ по результатам экспертизы мы ожидаем порядка 1,1 млрд.
Напомню, что комментарии фирмы-подрядчика относительно проведенных работ и невозврата аванса отсутствуют, но мы готовы предоставить компании-подрядчику, уже бывшему подрядчику, возможность прокомментировать ситуацию, вот в частности высказать свою позицию по поводу того, будет подрядчик или не будет возвращать деньги, потому что вот мы рассказывали вам об опыте Евпатории, где тоже подрядчик получил определенную сумму, потом к нему возникли претензии, но подрядчик говорит, что он ничего никому не должен, потому что эти деньги якобы были потрачены так, как это должно было бы случиться. Я вот смотрю, что новость вот эту о приостановлении строительства набережной в Саках обсуждают в Facebook-группе «Активный город Саки», и люди пишут о том, что вот, например, заморозьте ее уже навсегда. Кто-то пишет о том, что нужна набережная в Саках, но она должна быть сделана по грамотным проектам с учетом влияния не только на интересы отдельных граждан, но и города. После всесторонней экспертизы, в том числе экологической, вот. И вот очень много тут таких возмущений по поводу этого проекта. И сейчас мы напомним вам, почему. Сообщалось ранее, и Крым Реалии тоже об этом писали, что в 2017 году началось вот это строительство прогулочной зоны вдоль улицы Морская. Проект предусматривал бетонную набережную с обзорными площадками на протяжении 5,5 километров. Стоимость этого проекта в целом это был 1,140 млн российских рублей. На выровненных таким образом площадях предлагалось обустроить рекреационную зону. Проект реализуется за счет средств Российской Федеральной целевой программы развития Крыма. И вот что вызвало возмущение некоторых местных жителей, так это информация о том, сколько будет составлять пешеходная зона набережной и сколько площади отдадут под застройки. Был вопрос к заявленным вот 12 метров, это средняя ширина пешеходной зоны, местами из-за наличия существующей застройки она будет достигать 30 метров, при этом расстояние от уреза воды до набережной будет колебаться в пределах от 25 до 60 метров. И вот местные жители тогда обращали внимание на то, что они привыкли уже к таким широким песчаным пляжам, а проект реконструкции фактически разделит эту территорию и отдаст значительную ее часть под застройки, под какие-то кафе, рестораны, магазины. В июне 2019 года Севастопольский ресурс «Примечания» приводил экспертное мнение ведущего научного сотрудника Морского гидрофизического института Российской академии наук доктора географических наук Юрия Горячкина, который называл вот этот проект в Саках устаревшим и разрушительным для естественного побережья. Российская газета Такое российское издание в декабре прошлого года писало о том, что в Саках местные общественные активисты возмущены реконструкцией, потому что проект съел часть песчаного побережья. В том же месяце телеканал «Вести Крым» делал сюжет на тему протеста местных жителей, местных активистов против именно такого проекта реконструкции. Давайте послушаем комментарии местных жителей о том, почему они вот возмутились таким строительством. Они считали, что такая реконструкция набережной может навредить курортному сезону и туризму в городе Саки в целом.
Они все говорят, как у вас красиво, как у вас замечательно. Таких пляжей в России просто нет. И мы только из-за этого приезжаем к вам со своими детьми.
Вот что нас ждет. Это наш пляж. Вот оно, море, 30 метров и набережная. Прекрасное у нас будущее.
Вот это был точно такой же пляж. Та же 100-метровая зона чистого песка. Посмотрите, что от него осталось. Пляжа уже фактически нет.
Трехметровая стена китайская. Как они ее будут преодолевать? Как вот построено везде вокруг нас? Это просто ужас, что творится. Значит, им преодолевать это будет невозможно. Инвалиды на колясках есть на костылях. Как можно 7 ступенек только к морю спуститься? Для чего это делать?
Тут ведь нужно еще один важный момент напомнить, о котором мы тоже в эфире нашего радио рассказывали. Саки – это город, где есть лечебные грязи, есть санатории для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Очень много людей с инвалидностью приезжает в Саки на лечение. И мы уже рассказывали о том, что некоторые объекты Российской федеральной целевой программы не до конца учитывают вот этот момент, что есть люди, которые передвигаются по городу на колясках. И вот сейчас тоже местные жители говорят, что, по их мнению, вот этот проект набережной, который, по крайней мере, вот как он выглядел до конца прошлого года, он не совсем учитывал эти моменты. О том, что проект реконструкции набережной в Саках может как-то угрожать туристическому курортному сезону в этом городе, заявляли и в Общероссийском народном фронте, в таком общественном объединении, довольно-таки активно представители этой организации занимались вопросом реконструкции набережной в Саках. Но на сайте той же российской газеты можно ознакомиться с материалами на эту тему. Вот в конце прошлого года, в декабре 2019 года, еще на тот момент глава российской администрации САК Михаил Афанасьев после акции протеста местных жителей даже пообещал прекратить работы на одном участке строительства набережной до следующего курортного сезона, но пока все строительство набережной в САК, напомню, приостановлено. Этот проект стоит российскому бюджету свыше 1 миллиарда рублей. Выплачено было подрядчику в районе более 1 миллиарда рублей, а выплачено почти 300 миллионов рублей подрядчику, и теперь планируют с подрядчика эти деньги взыскать и найти новую компанию, которая будет заниматься реконструкцией. Возможно, до 2022 года реконструкцию набережной завершат. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнения экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Я напомню, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Вы можете также оставлять свои вопросы, комментарии под YouTube-трансляцией. Вот некоторые слушатели пишут нам, например, о том, что не знаю, как в Саках, а в Семиизе точно все развалили, но обещают к сезону сделать отличную набережную. Работа кипит. И вот еще один слушатель отреагировал на это, пишет о том, что обещают набережную Семииза сдать к сезону. Ну, посмотрим. Я проверю эту информацию, потому что, честно говоря, по ситуации в Семиизе я ничего не знаю. Напомню только, что и в декабре, и в январе радио «Крым Реалии» рассказывала вам, нашим слушателям, о том, что приостановлен проект реконструкции набережной в Евпатории. Ситуация там очень похожа на ситуацию, которая возникла в городе Саки. Там тоже были недовольны подрядчиком, с ним расторгли договор, а сроки сдачи набережной в эксплуатацию сместились до конца 2022 года. Проект набережной набережной в Евпатории дешевле, чем проект набережной в Саках. Он должен, его оценивали где-то в 770 миллионов российских рублей, из которых часть суммы была выплачена подрядчику, теперь пытаются эту сумму вернуть через суд, но сам подрядчик там заявляет о том, что он с претензиями не согласен, поэтому там сейчас и проверки Следственного комитета продолжаются. Ну, пока, в общем, судьба этих денег неизвестна, и проект отправлен на доработку. К нам по телефону присоединяется Илья Большедвор, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть ли удачные примеры реконструкции набережных в Крыму вот за последние несколько лет?
Ну, я, честно говоря, таких примеров не знаю. Может быть, где-то и есть, но я о них никогда не слышал.
Как вы считаете, почему возникают вот эти проблемы, которые в целом между собой похожи? Есть какая-то компания, подрядчик, ее нанимают, есть одобренный проект, а потом через год, через два оказывается, что подрядчик недобросовестный.
Ну, я считаю, что в первую очередь это связано с тем, что большинство подрядчиков так или иначе аффилированы с правительством Республики Крым, либо там с депутатами Госсовета Республики Крым, да, с Владимиром Андреевичем нашим Константиновым, либо с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. И, соответственно, так как они убираются без конкурса, у нас сейчас вообще, в принципе, в Российской Федерации, это 44-й федеральный закон, он как бы с ним никто не считается. Он заработать у нас так и не смог. Поначалу, когда его ввели, там очень жесткие были требования подрядчикам. Постоянно как бы проводились торги, вот эти конкурсы на проведение работ. То есть подрядчики отсеивались. Если бы системная работа продолжала вестись по этому закону, на сегодняшний день мы бы уже не имели вот этих ООО там, с 10 тысячами рублей основного капитала, которые заходят на миллиардные подряды и после этого ничего не делают. Ну, это самая главная причина. А также я считаю, что в случае с Крымом, у нас здесь очень многие подрядчики, которые разрабатывают проектную документацию для вот этих объектов ФЦП, ну, абсолютно бестолковых в основном, потому что, как бы, то есть, я считаю, что тратить деньги на кукольные театры по миллиарду рублей, либо на другие какие-то такие подобные объекты, абсолютно нецелесообразно, когда у нас все сети в Симферополе вот постоянно укладываются видео, текут там то горячая вода, то холодная, то еще что-то, да, особенно учитывая проблемы с питьевым водоснабжением. А само вот это проектирование, они тоже, подрядчики, выбирались, я не знаю, каким способом, но это явно проводилось без проведение торгов по 44-му федеральному закону без соблюдения процедуры. Это был выбор единственного поставщика, когда там 3-4 фирмы предоставляли свои расценки, соответственно, сроки в конвертиках. И непонятно, каким способом из них выбирали вот этого якобы проектировщика. Проекты абсолютно сырые. Там очень часто завышаются объемы выполняемых работ. Очень часто качество самих вообще проектов абсолютно никакое, на что жалуются постоянно, в принципе, подрядчики, даже которые умудрились эти подряды взять каким-то способом. Ну, и, соответственно, все это ведет к тому, что строительство любого объекта у нас начинается и чаще всего не заканчивается ничем.
Вот вопрос приоритетов. Когда вы говорите, что непонятно, почему чем-то одним занимаются, а в то же время, там, например, есть проблема с водопроводными сетями, кто в ответе за эти приоритеты? Почему действительно решение принимается в пользу каких-то одних проектов, а вот те проекты, которые целесообразно, которыми целесообразно было бы заниматься, они пока простаивают?
Ну, возможно, одна из причин – это показать какие-то быстрые результаты людям, что вот якобы вот денежные средства выделяются, вот посмотрите, вот это построили, вот то построили, потому что, например, качество водопроводных сетей, оно не так заметно, да, и на этом нельзя так пиариться, как на том же кукольном театре, да, если кукольный театр за миллиард построит, который, кстати, тоже не построили, потому что подрядчик взял деньги, там, из-за должности, соответственно, по заработной плате, и качество вообще самого строительства вызывает большие вопросы. Аванс получил, работы не выполнил. На сегодняшний день стоит вопрос об увеличении расходов тех же самых на строительство этого театра. Если построить вот этот театр за миллиард, можно всем рассказывать, показывать, что вот мы там выделили деньги, построили миллиард, все красиво, все понятно. А если провести работу по реконструкции сетей водоснабжения, как бы, да, то, соответственно, ну, что показывать? Трубы ходить новым по городу новые. И, соответственно, цели не улучшить качество жизни населения, а и инфраструктуры, а именно вот получить быстрый показательный вот этот результат, который там в течение там 3-5 лет построили, всем показали, как это, как люди живут, как это на самом деле выглядит, никого не интересует. Поэтому вот именно приоритеты, я считаю, так и стоят, что какие-то сети водоснабжения, другие необходимые для жизни людей, удобства их жизни объекты, они не строятся, не реконструируются, ничего не делается, занимаются вот этой показухой, типа кукольных театрах, вот этих набережных и все остальное. Ну и также объемы работ по той же реконструкции сетей водоснабжения, они несравнимы абсолютно там со строительством вот этого четырехэтажного здания или вот этой набережной. Да, то есть там, ну, объемы работ достаточно небольшие, а денежные средства заложены большие. А сети, если реконструировать сети и все остальное, то там будет все наоборот. То есть объемы работ будут большие очень и сложные, соответственно. А денежных средств только там как бы за один раз подрядчик получить не сможет. То есть здесь есть, скорее всего, какая-то коррупционная составляющая.
Мы с вами время от времени обсуждаем вот этот вопрос ответственности за такие объекты, которые ставятся на паузу, а некоторые вообще работа приостановлена на неопределенный срок. Вот кто-то несет ответственность в правительстве Крыма, ведь анонсируют, что есть какие-то открытые дела. Вот мы упоминали о САКах, да, вот это информационный повод сегодня для нас. Администрация, глава администрации САК Михаил Афанасьев, уже бывший, он не так давно возглавил Министерство внутренней политики Крыма, хотя как раз он, наверное, тоже несет какую-то часть ответственности за этот проект.
Ну, у нас все время в правительстве Крыма что-то анонсируют. У них это любимое занятие, по-моему. Но вот если говорить об Афанасии, то он вот это строительство набережной, насколько я знаю, так, справедливость ради, началось с предыдущим главой администрации, там Ивкин был такой, по-моему, он это все вот заварил, всю эту кашу, там подрядчика при нем убирали, еще что-то. Но опять же, нужно понимать, что если вопрос стоит о том, что тратится 1 миллиард рублей на вот этот объект, да, и он строится по ФЦП, то глава администрации, как таковой, там отношение к этому ко всему имеет чисто, ну, контрольные функции может исполнять какие-то возложенные на него еще что-то. Вопросы с такими подрядами решаются на уровне Республики Крым. То есть если говорить, я вот не знаю, как вот с этой набережной, в каком году просто заключался договор, я не знаю, но скорее всего это был такой экспертный совет, был у нас такой сотрудник Совета Министров Казурин, в отношении которого возбудили все-таки уголовное дело. Но в этом экспертном совете также находились, допустим, депутат Государственного совета Республики Крым Бабашов Леонид, соответственно, Виталий Нахлупин, Сергей Валерьевич Аксенов. Если Казурин там за какую-то взятку, не знаю, там действительно брал, он не брал, я думаю, что вполне мог получить уголовное дело и приговор. Если Виталий Германович сегодня находится в СИЗО, да, но, опять же, по деятельности не связанной с непосредственной деятельностью вот этой экспертного так называемого совета, то не они, Бабашов, например, на сегодняшний день со своим подрядчиком ООО, там, не помню, как оно называется, где учредители его сын и дочь занимаются строительством дорог по федеральной целевой программе, там тоже подряды на уровне где-то 1 миллиарда рублей выделяются. Потом другие персонажи, которые там тоже участвовали, они тоже постоянно. Если у нас по целевой программе здравоохранения строятся психоневрологические диспансеры, за сумму, я считаю, что ну, абсолютно вообще несопоставимые с объемом работ, то строительство выполняется одного монолит-фирма, то есть, которую связывает с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. И вторая фирма – это «Консоль», которая связывает с Владимиром Андреевичем Константиновым. То есть, ну, тут все прозрачно, достаточно понятно, как бы, и я даже не знаю, как дополнительно нужны какие-то комментарии в данном случае.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Илья Большетворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Я отмечу, что все упомянутые лица могут прокомментировать, да, свою как бы причастность к тому, о чем Илья только что заявлял. Я также напомню о том, что речь вот о кукольном театре идет, о кукольном театре в Симферополе. Тот проект, о котором упоминал Илья Большетворов. Ну и по поводу ремонта водопроводных сетей, почему этот вопрос актуален для Крыма, мы рассказывали вам в контексте водоснабжения Крыма о том, что потери по водопроводным, по сетям водоснабжения, водоотведения, по данным подконтрольных России органов власти в Крыму, сейчас составляют свыше половины, то есть больше половины воды теряется за время прохождения по сетям водоснабжения в Крыму. Но возвращаемся к теме нашего эфира. Мы сегодня говорим о том, что новость пришла из города Саки, там заморозили строительство набережной, которая должна была стать самой протяженной в Крыму. Объект стоимостью свыше миллиарда рублей. Приостановили его реализацию. Ну вот планируют теперь сдать этот объект в эксплуатацию до 2022 года, и главный вопрос – это вот претензии к подрядчику. Как рассказали в подконтрольном России правительстве Крыма, на 29 объектах Российской федеральной целевой программы в Крыму приостановлено строительство. Вот что по этому поводу рассказывал в комментарии «Крым-24» министр строительства этого правительства Михаил Храмов.
По всем этим объектам Минстрой Крыма и заказчики Крыма ведут судебно-претензионную работу с подрядными организациями, которые не вернули авансы. По части из этих контрактов уже авансовые платежи возвращены в федеральный бюджет.
Ну и не так давно, когда в январе мой коллега Сергей Макрушин обсуждал ситуацию с набережной в Евпатории, он обсуждал эту тему с управляющим партнером Национальной антикризисной группы украинского такой, украинской экспертной организации Тарасом Загородним. Он сказал о том, что он считает, что российским чиновникам в Крыму невыгодно завершать вот такие крупные объекты строительства, реконструкции.
Инфраструктура – это долгосрочные проекты, которые в действительности экономической отдачи вот прямо сейчас, даже на протяжении 10 лет, не дает. Поэтому в данном случае говорить о том, что оно что-то резко поменяет в оккупированном Крыму, конечно же, не следует говорить. Почему инфраструктурой так любят заниматься чиновники, в данном случае тоже российские чиновники, это понятно, потому что это строительство – это такая кормушка, которая может кормить вечно. Почему идет невыполнение этих программ? Потому что им, в принципе, и невыгодно выполнение этих программ сразу. Почему? Потому что прекращается источник финансирования. А так что-то там не доделали, что-то не доосвоили, потом вернулись, там что-то разрушили. В данном случае идет затягивание всех инфраструктурных проектов как можно дольше.
А к нам по телефону присоединяется Эдуард Леонов, украинский политик, родом из Крыма, народный депутат Украины 7-го созыва. Эдуард, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот вы как согласны с мнением Тараса Загороднего по поводу того, что это такие долгоиграющие объекты в Крыму, в которых, в реализации которых российские чиновники на полуострове заинтересованы, и поэтому, возможно, строительство так долго и происходит?
По суті, так, я згоден, проте мушу уточнити. Насправді оці довгобуди є нічим іншим, як прикриттям. Тобто це для населення півострова просто прикриття з боку російської окупаційної влади їхніх справжніх цілей. Тобто справжня мета Москви, ми прекрасно розуміємо, це окупація, це мілітаризація Кримського півострова, це перетворення Кримського півострова на геополітичний військовий плацдарм Російської Федерації, чим вона активно займається в порушення будь-яких міжнародних норм. Відповідно, для населення треба щось показувати, якісь перспективи. І дійсно, чим довше вони будуть, на їхню думку, скажімо так, освоювати ці гроші, чим довше будуть возитися з цим, як то кажуть, чим більше будуть космічні там ціни, які нібито з російського федерального бюджету виділяються нібито на цивільну інфраструктуру Криму, тим більше в них, скажімо так, димова завіса перед населенням. Тобто замість того, щоб обговорювати з людьми питання окупації, деокупації, питання можливої великої війни, яка, на жаль, швидше за все неминуче очікує Кримський півострів, вони розмовляють про якісь довготривалі проекти. Ну, хотіли б вони щось будувати, давно б уже відвертих злочинців, акціонерців і інших оцю шоблу посіпак прибрали.
Ну, смотрите, но ведь деньги на эти проекты выделяются огромные деньги. Тоже та же набережная в Саках, это миллиард российских рублей. То есть выделяют эти деньги просто для создания видимости чего? Это же деньги, ну, скажем так, из российского бюджета, деньги в том числе и налогоплательщика в России.
Російська Федерація гігантські кошти виділяє просто на говоріння в етерах по всьому світу. Тобто нещодавно була аналітика ваших колег-журналістів, яка показувала, що Російська Федерація витрачає тільки на мовлення, на пропаганду у всьому світі. Одна Російська Федерація більше, ніж всі західні держави разом узяті, включно з Америкою, витрачають на своє просування, на свій промоушен в світі. Тому і це частина просто цієї пропаганди. Тому, якщо ми говоримо вже безпосередньо про ці об'єкти, от про набережну САК і про набережну Євпаторії, це не набережні з точки зору погуляти, просто, можливо, люди не зовсім розуміють, про що йдеться. Це гідротехнічні споруди. Це захисні споруди, які захищають, вони дуже дороговартісні. За міжнародними нормами приблизно $1 мільйон 100 метрів. Отакої гідротехнічної споруди, гідрозахисної споруди, коштує тільки її технічна частина, не говорячи вже про її оздоблення. Тому і вони постійно, розумієте, скільки ти не вкладай туди грошей, море постійно їх розбиває. Тобто, якщо говорити про Євпаторію, то ми ще до окупації боролися за те, щоб спочатку акваторію Каламіцької затоки, до якої входять ісаки, в тому числі, за захисними бунами загородити від прямих хвиль. Бо інакше немає сенсу. Зимові шторми розвалять будь-які мільярди, закопані в Євпаторійську Сакську набережні, якщо їх не захистити на відстані від берега.
А ви, кстати, слідите за ситуацією вот в Євпаторії? Там ведь теж реконструюють набережну, але поки теж цей об'єкт поставлений на паузу.
Ну, завдяки вашій радіостанції, завдяки вашим публікаціям, а також через свої джерела, скажімо так, я уважно стежу за цими процесами, звичайно, тому що будь-яка копійка, витрачена Російською Федерацією на окупованій території, на Кримському півострові, це є злочином. Це міжнародним є злочином, економічним злочином в тому числі. І тому ця політизація з Філоновим, який сидить за грати, насправді за крадіжки, які здійснюються Аксьоновим, сидить Філонов. Ну, це два зрадника, які між собою тільки можуть відрізнятися, скажімо так, кольором, скажімо так, відтінками кольору. Але що стосується Євпаторії тої самої, то насправді реконструкція була розпочата ще до окупації, в першу чергу набережної Терешкової, і знаючи ситуацію, я народився все життя, прожив в Євпаторії аж до окупації, то знаючи цю ситуацію, цими косметичними цими рішеннями, які зараз продовжує. Тобто розпочала, на жаль, українська влада і продовжує вже окупаційна влада ту саму, тільки косметичну оболонку, яка веде тільки до відмивання грошей. Тобто про реконструкцію не йдеться. Будь-який зимовий шторм будь-яку цю реконструкцію змиє за два дні.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Эдуард Леонов, украинский политик родом из Крыма, из Евпатории. Я опять-таки напомню, что все люди, которые упомянуты вот в контексте, в частности, реализации ФЦП в Крыму, да, Аксенов, Константинов, Филонов, в адрес которых, возможно, прозвучали какие-то замечания, они могут прокомментировать, и мы были бы не против, потому что нам интересно всегда, что думает другая сторона, участник, а, возможно, даже участник конфликта. Поэтому, пожалуйста, если есть такая возможность, выйдите с нами на связь. Тоже я могу сказать и о компании-подрядчике строительства набережной в Саках, с которой расторгли договор. Вот мы сегодня искали, как называется эта компания. Она нигде в материалах крымских СМИ не упоминается. Еще поищем вот до следующего раза, когда такая тема у нас возникнет. Я могу только сказать, что вот в завершении этой темы, что масштабные строительные работы анонсируют на набережной в Коктебеле теперь уже. Проект сейчас находится на главной государственной экспертизе. Он предполагает разделение набережной на несколько зон: историко-культурную, гастрономическую, фестивальную, детскую и спортивную. Реализация проекта займет 2 года. Об этом сообщают «Вести Крым» предварительно проект оценивают в 4 миллиарда рублей. Там есть немного другого рода проблема, потому что переживают местные небольшие предприниматели о том, что их ждет в случае реконструкции набережной в Коктебеле. Но об этом уже поговорим в следующих наших эфирах. Спасибо всем, кто был с нами в рамках обсуждения этой темы. Мы никуда не уходим, продолжим через несколько секунд.
Когда любая власть запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте радио «Крым Реалии». Елена Римовская, Екатерина Некречия работают для вас в студии. Мы работаем в прямом эфире. У вас все еще есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Некоторые вот наши слушатели об этом знают, активно этой опцией пользуются. И, как мы вам и обещали, поговорим сейчас опять о водоснабжении Крыма.
О воде, да. Есть, знаешь, как несколько вещей, за которыми наблюдать можно вечно. Что там? Огонь, вода и человек, который работает. Ну, также в наших темах есть некоторые темы, бестселлеры практически, да, которым мы возвращаемся. В российской администрации Симферополя дело в том, что сообщили, что власти города готовят график по часовой подаче воды жителям из-за нехватки, собственно, этого ресурса в крымских водохранилищах.
Но пока это график на будущее. Должны были ограничивать, да. Потом вроде как это перенесли, но говорят, вот теперь у нас график разработан есть, если вдруг что, то вводим вот такие ограничительные меры.
Ну, в то же время мы слышали с вами несколько таких заявлений от представителей украинской власти, точнее, от парламентариев украинских, что вот, мол, может быть, дать воду в Крым, да, с материковой Украины, что это можно обсуждать. Вот председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире украинского телеканала «Прямой» на вопрос, так сформулированный вопрос ведущего, сказал, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе. Мы это помним, мы про это говорили не раз. Да, но потом он извинился за эту позицию и, в общем-то, за эти слова и сказал: Крым Украина, очень любит Крым и прочее-прочее. Но, смотрите, вот постоянный представитель президента Украины ВРК Антон Кориневич уже уверяет, несколько раз заявлял об этом, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу исключено до деоккупации полуострова. Поэтому вот такая вот абсолютно разная информация поступает к нам с вами, а в то же время...
Да, у нас просто пишет слушатель, вот он пишет, что тема всегда актуальна: вода, мост и Зубков.
Да.
Да, о Зубкове мы упомянули сегодня уже. О воде вот как раз сейчас рассказываем, о мосте тогда подумаем, может быть, вечером вам что-то расскажем. Вы оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы учтем ваши пожелания.
Обязательно, да. Ну, конечно же, то, что появляется в информационной повестке, то, что всех нас с вами вместе интересует, в чем мы хотим разобраться, да, и таким образом это делаем вместе с вами. Журналисты «Крым Реалии» провели опрос на улицах Симферополя, узнали у крымчан, что те думают об ограничении водоснабжения на полуострове и также о том, что они думают о подаче воды в Крым с материковой Украины через Северо-Крымский канал. Очень интересно послушать, какими же были ответы. Вот у нас сейчас с вами такая возможность и есть.
Положительно. Это мы сейчас шикуем. А что будет через какое-то время? Воды-то, говорят, осталось совсем. Надеяться на дождь, говорят.
Но надо запускать все равно в любом случае. Любой ценой. Конечно, не на шантаж, если они пойдут на такой жестокий, то нет. Я против. Обходились как-то эти 6 лет, так что будем и дальше. Но без канала мы пропадаем, потому что нет пополнения. Я проезжал весь Крым, так что видел, что все пропадает без канала.
для того, чтобы людям показать, что нужно экономить. А как еще?
Ну, конечно, против. А как же? Было прекрасно, что было. Все постоянно вода. То, что ограничения, я не знаю, я против. Сейчас снег выпадет, у нас полная водохранка будет, и будем жить красиво.
Я считаю, что у нас должна быть вода, и все. Да, ну так она идет.
Чтобы ему воздух ограничило. Как уже надоело наше начальство это, я вам передаю.
При чем тут начальство?
А кто?
Ну нету что? Воды, дождей нет. Весной не было, летом не было, осенью не было, снега нет. Откуда вода возьмется? Не помрем. Нормальное отношение. Воды нет, надо воду экономить. В степных районах воды нет. Вода нужна. Вода нужна. А Украине деньги нужны. Вот пусть дают воду.
Ну, если воды нет, надо ограничивать, конечно. Но это очень печально. Стоит брать, стоит вообще дружить. А что нет? Там что, не люди?
Ну, а что же сделать, если воды нет? Народ тоже оставить без воды нельзя. Ездили в Ялту, там воды совсем, водохранилище мало. Я считаю, что для народа надо как-то думать о воде тоже.
Жили без воды. Пожалуйста, пусть украинцы.
Вот такое было мнение жителей Симферополя. А я хотела бы напомнить немного вот предысторию этого вопроса, потому что мы в эфире радио «Крым Реалии» еще в начале года говорили о том, что у нас есть информация, что в нескольких водохранилищах на Крымском полуострове, которые питают как Симферополь, так и, например, в Севастополе, ведь тоже очень похожая проблема, есть проблемы с водоснабжением, с наполнением водохранилищ. Потому что сейчас мы живем в 21 веке, есть очень много информации в социальных сетях, конечно, ее нужно проверять, но, тем не менее, много пользователей социальных сетей писали, например, о том, что в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, не хватает воды. Писали о Межгорном водохранилище, о Симферопольском водохранилище. И сначала российские чиновники Крыма молчали, да, кто-то говорил о том, что эта информация не соответствует действительности, кто-то просто ничего не говорил, хотя даже в Крымском гидрометцентре говорили о том, что осадков недостаточно. Неделю, две недели назад сказали о том, что в Симферополе воды, вероятно, осталось на 90-100 дней, потому что сухая и теплая зима выдалась в этом году. Потом как-то за день это все перевернулось, сказали, что чуть ли не за сутки воды в водохранилищах стало там больше, чем за весь прошлый месяц. Но в любом случае, по поводу того, что ты, Катя, сказала, ты напомнила оппозиции и некоторых украинских депутатов, у нас тут один из слушателей пишет на украинском: «Води в Криму вистачає, попити і помитися, а от для воєнної бази і для промисловості – ніт, то тільки в відрах по мосту Зубкова заставити хай носить». Ну, опять упомянули об Олеге Зубкове, это, наверное, невозможно никак обойти.
И про мост вспомнили.
Просто вот эту позицию о том, что воды достаточно для жителей Крыма, но недостаточно для каких-то там таких нужд, например, промышленных или сельскохозяйственных, об этом говорили и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, и бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Об этом нам говорил и крымский эколог, с которым мы общались вот две недели назад по этому поводу. Он тоже говорил, что проблемы, по его мнению, если возникнут, то они возникнут только в каких-то таких больших масштабах у больших крупных потребителей воды на полуострове.
Есть еще формула, на самом деле, которую также высказывает наш зритель в Ютьюбе на странице «Крым Реали». Юрий Черничкин написал: «Утром Крым Украине, вечером вода в Крыму. Вечером Крым Украине, утром вода Крыму». Ну, в общем-то, это он так перефразировал классика, что называется.
А, да? Кстати, вот мы тоже упоминали о том, что в «Слуге», в партии, в фракции «Слуга народа» некоторые депутаты высказывали такие идеи: продать воду в Крым, подать воду в Крым в обмен на приостановку военных действий на Донбассе. Так вот, не все в «Слуге народа» считают, что это хорошая идея. Елизавета Богуцкая, депутат Верховной Рады Украины, крымчанка, сама из Крыма, представительница фракции «Слуга народа», она сказала «Крым Реалі» о том, что она считает это очень плохой идеей.
Ні в якому разі, ні за гроші, не безкоштовно, не як подарунок, ніяк не можна. Тому що єдиний важіль впливу, який в нас залишився в стосунках між окупованим Кримом і державою Україною, це є наразі північно-кримський канал.
Нужно сказать, что есть еще мнение, в том числе лидера крымских татар, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, который находится в оппозиционной к «Слуге народа», к политической силе «Европейская солидарность». И вот, собственно, что он говорит, что перекрытие Северокрымского канала – это санкции против России за оккупацию Крыма. Давайте послушаем.
Какая-либо торговля с Крымом, с оккупированной территорией, с нашей точки зрения, с точки зрения западных партнеров, является нарушением санкций. Так вот, эти люди, которые говорят, что надо еще для бюджета подзаработать, хотят нарушить вот эту систему.
Ну, наверное, не лишним будет напомнить, что пока официальная позиция украинского руководства, которая озвучивается, о которой напоминает и Антон Кореневич, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, о том, что вода в Крым пойдет только после деоккупации.
Это те заявления, которые, знаете, такие самые основные по этой теме, которые у нас есть, о которых мы говорим периодически, к ним возвращаются и наша аудитория в том числе, да, это все то, в общем-то, та пища, которая есть у нас на этот день, если можно так сказать, информационное. И, безусловно, мы будем следить и за развитием этих событий, тем более, что этот вопрос интересует, конечно же, ну, по сути, получается, миллионы, потому что весь Крым 2 миллиона, да, и те, кто заинтересован также в этом вопросе или, наоборот, не заинтересован. Все это в эфире радио Крым Реалии вы можете слушать, напомню, круглосуточно, 24/7 мы вещаем на 648 АМ, это средние волны, в автомобиле или дома на приемнике можете слушать нас. А для вас этот эфир провели Катя Некречия и Елена Римовская. До встречи!